Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс Охотника, книга 10. Глава 1. Кажется, я немного переборщил. От моего удара огромный и, похоже, очень старый многотонный колокол сорвался с крепления и полетел вниз, со звоном упав на мостовую, разлетевшись на куски. При этом он изобразил из себя бомбу, потому что летящие от него осколки повалили несколько человек, которые в панике выбежали из помещений во двор. Я устроился поудобнее и стал наблюдать, как развивалась битва, краем глаза поглядывая через шнырку в сторону интересующего меня помещения. А интересовала меня сокровищница Распутина. Вот только возле нее сейчас находились люди, что мешало выполнению моего плана. Доброхотов действительно прислал хороших бойцов, но что было самым интересным, он лично возглавил этот рейд. Видимо, он действительно жаждал мести, и я, честно говоря, даже залюбовался его действиями. Неужели я сейчас лично наблюдаю за работой мага вне категории? Сколько на земле матушки их всего существует? Ведь в общем доступе сети было написано, что Доброхотов всего лишь великий магистр. Но кого он этим хотел обмануть? Худощавая фигура в странно сверкающей белой броне, как вихрь, проходила через ряды обороняющихся. Я присмотрелся получше, но все равно не смог понять, из чего броня эта сделана. Это явно был не земной металл, да и вообще, металл ли это? Доброхотов воевал в одиночку. Я прекрасно понимал, почему он так поступил. Та аура силы, что распространялась от него, преобразовывалась в стихии, уничтожающую все вокруг, и могла также навредить своим. Ему проще было убрать это недоразумение, не ограничивая себя ни в чем. Получилось эпично, чего уж. Простолюдины и даже слабые одаренные просто сгорали во всепоглощающем огненном облаке. Те, которые были посильнее, благоразумно отступили в сторону, дабы не быть уничтоженным этим ураганом по имени Максимилиан Венедиктович Доброхотов. Его вообще кто-нибудь может остановить? Тут я отвлекся на картину, показанную мне шныркой. Охрана покинула свое место возле сокровищницы, и я скомандовал шнырке: «Давай, тащи все самое ценное, ты сам знаешь, что нужно». Маленький пацифист, предварительно убедившись, что рядом людей действительно не осталось, заложил магический заряд, украденный у людей Доброхотова, и активировал его. Поставил ровно на ту секцию стены, в которой был вмурован артефакт, не позволяющий маленькому диверсанту прорваться в сокровищницу. Взрыв! Защитное поле спало, и шнырька нырнул внутрь. Я с любопытством уставился на открывающуюся мне картину, как вдруг снизу постучали. Натурально постучали! Откинулся люк, и снизу поперли гвардейцы Распутина, то ли проверить, кто здесь, то ли покарать вандала, который разбил их любимый колокольчик, то ли занять выгодную позицию. Но это не входило в мои планы. Мне и самому здесь было довольно неплохо. «Занято!» — заорал я в лучших традициях посетителя туалета и швырнул вниз фаербол. Бабахнуло так, что аж башня покачнулась. Но, похоже, гвардейцы тоже были не из простых, и у некоторых сработали доспехи. Снизу полетели заклинания, выбив толстенный окованный люк. Я улыбнулся и призвал пару пещерных медведей. Огнеметателям резко стало не до меня, а я снова вернулся к своим наблюдениям. И с изумлением понял, что Доброхотову нашелся достойный противник, точнее, достойные противники. Сперва я подумал, что с ним в битву вступили роботы, но потом, внимательно присмотревшись, понял, что это люди в артефакторных доспехах, чья высота достигала 3 метра, и весили они под тонну. Кроме толстенной брони, они еще имели энергетические магические щиты, а встроенные пулеметы заливали весь двор свинцовым потоком. Хотя, приглядевшись, я понял, что поток вряд ли был свинцовым. Заряжены они были антимагическими зарядами. Прямое попадание очереди даже качнуло Доброхотова назад. Это что за звери такие? Честно говоря, ни о чем подобном я не слышал. Такая смесь технологий и магии действительно внушала уважение. По старой привычке я сразу нашел несколько слабых мест, чтобы понять, как с ними работать при встрече. Но, надо признать, даже это было бы очень проблематично. Доброхотов как будто споткнулся и даже немного отошел назад, сдерживая металлических гигантов, которых было 6 штук. Я подумал, что он решил отступить, как шнырька между делом показал мне новую картинку, и я понял замысел алмазного короля. Доброхотов специально оттянул на себя главные силы врага, в то время как его ассасины пробрались в покой Распутина, ожидаемо там никого не обнаружив. И сейчас это, видимо, по связи донесли Доброхотову. Я увидел, как скривилось его лицо. Он недрогнувшими губами скомандовал отступление. Да, а он умнее, чем я думал. Из его 12 дюжин полегло, дай бог, человек 5-6. Еще несколько раненых бойцов прямо сейчас товарищи выносили с поля боя. А Доброхотов в одиночку так и продолжал держать оборону. К металлическим гигантам присоединились их менее снаряженные товарищи. И в данный момент, я думаю, что стреляли в него из сотен стволов. Да как вообще он еще держится? Доброхотов, как будто что-то услышав, кивнул головой. Шнырько показал, что все его люди покинули территорию замка. Алмазный король воздел руки, и его голос гулко разнесся по всему двору гигантского замка.
«Передайте вашему трусливому хозяину, жалкие шавки, что герцог Доброхотов теперь знает, где он живет. Я обязательно вернусь и закончу это дело. Пусть он обязательно меня дождется.
Громкий смех единственного человека, против которого прямо сейчас противостояло несколько сотен, выдавал только радость и веселье. Похоже, алмазного короля эта ситуация только забавляла. Он поднял руки над головой и звонко хлопнул в ладоши. Прямо посреди двора из воздуха возник белый шар плазмы, который, стремительно распухнув, брызнул во все стороны высокотемпературными сгустками пламени. Мгновенно погибло минимум сотни человек. Трое из шести железных болванов упали и, походу, уже не могли встать. Еще трое, видимо, дублируя действия операторов, смешно качали головами, транслируя ошеломление сидящих внутри людей. Но Доброхотов просто развернулся и легкой трусой направился прочь. Тут Шнырько показал мне одинокого задержавшегося гостя. Я перемахнул через парапет, спустился на 4 метра уровнем ниже, перекатом погасив инерцию и попутно сдернув вжавшегося в стену человека. Перехватив его руку с кинжалом, которым тот пытался меня заколоть, миролюбиво сказал: «Тихо, тихо, я не буду тебя убивать. Передай герцогу, что Галактионов очень впечатлен и нижайше просит продолжение игры. Запомнил?» Ассасин закачал головой. Я, чтобы не рисковать и не поворачиваться к нему спиной, просто схватил его за шкирку и выкинул прочь из замка. Помрет, так помрет, значит, плохо тренировался. Но нет, ассасин не помер. Он, как паук, прилипнув к стене, быстро спустился вниз, после чего побежал к своим. Шнырько показал, что вдалеке стояли прогретые модернизированные катраны, последняя модель имперской транспортной авиации. Судя по всему, очень сильно модифицированной, потому что невооруженным взглядом их невозможно было увидеть. Кроме маскировочного поля, вокруг него было еще нехилое силовое. Вот бы мне иметь доступ к таким передовым имперским разработкам. Доброхотовцы зашли на борт. Катраны поднялись в воздух и низко, на бреющем, находясь вне зоны действия китайского ПВО, двинулись к границе. Я же обернулся. Красивый и нарядный замок Распутина сейчас частично разрушен, повсюду были пожары. Однако нужно сказать, что местные не растерялись и уже вовсю боролись с последствиями. Да, Распутину придется хорошенько вложиться, но все еще можно отремонтировать. У меня возник вопрос. Кто нанес больше вреда, Доброхотов или я? Не удержался и напоследок нарисовал на стене колокольни большой хер с крылышками, а затем спрыгнул вниз. Да, я тоже подвержен влиянию своих питомцев. И мне кажется, что идея Шнырьки была очень креативной. Добравшись до леса, я посмотрел на часы. Времени в обрез. Еще 20 минут, и дракон уйдет в небытие. Сил сдерживать его больше не было. Рядом на полянке меня терпеливо ждал Шнырька, весело спросив:
«Надо?»
На траве перед ним лежали несколько жалких колечек и каких-то безделушек.
«Ну и ё-моё!» — расстроился я. «Это реально все, что было у одного из самых богатых родов на планете?»
Шнырько весело рассмеялся и радостно закричал.
«Повёлся!»
И тут же убежал в тень. Я закинул нехитрый скарб в мешок и зашел с ним в тень. Теперь я понял причину смеха Шнырьки. Могущественный и ужасный теневой дракон сейчас напоминал нагруженного ишака, на которого какие-то бродяги навьючили свой убогий хлам. Какие-то ковры, сундуки, вон целый комод, кресло-качалка, еще пара каких-то статуй. Кажется, Шнырька оторвался по полной. Но времени разбираться не было, нужно лететь обратно. Снова это тошнотворное путешествие, хотя в этот раз я пережил его гораздо лучше. Дракон опустил меня на поляну в моем яблоневом саду, и я отпустил его с чистой совестью. Даже немного поторопился, ведь я чувствовал, что дракон чрезвычайно рассержен и раздражен. К Как бы он, помимо моей воли, не проявился в материальном мире. Тогда благородному охотнику наступит конец, и придется начинать новую жизнь в новом мире. Вот совсем мне такого не хотелось. В общем, дракон благополучно исчез, а все навьюченное добро осыпалось на землю и проявилось в реальном мире. «Волк!» — нажал я кнопку вызова. «Все в порядке?» — тут же послышался встревоженный голос волка. Он ведь знал, куда я полетел. «Да, в полном. Давай, дуй сюда. И возьми ребят с тележками». Через 5 минут бегом прискакалась туда целая банда гвардейцев, с любопытством глядя на поляну. Волк изобразил боевую стойку гончей, почуяв ли добычу, и сейчас пожирал глазами сваленную в кучу лут. «Что здесь?» «Хер его знает», — покачал головой я. «Рассортируйте, а мне бы поспать». Все-таки теневое путешествие меня основательно вымотало, наложенное на предыдущее истощение и подготовку. Чувствовал я себя некомфортно. Кажется, Сандер, тебе нужно отдохнуть. Пары суток сна точно будет достаточно. Подошел к усадьбе, думая о предстоящих делах. «Дорогая, я дома!» — громко крикнул. На удивление в проеме показалась женщина, моя подопечная. Выглядела она намного лучше. «Кажется, вы пошли на поправку», — широко улыбнулся, а затем прищурился. «А мы с вами не знакомы случайно?» Я повернулся к Анне. «А ты чего кривляешься?» Лицо Анны тут же приняло обычное выражение лица, но ведь только секунду до этого она мне корчила рожи, жестами пытаясь что-то сказать.
«Ничего»,
— сказала она быстро. «Ну и ладно», — сказал я и снова повернулся к женщине. «Позвольте представиться. Барон Александр Галактионов. А вас как звать величать?»
«Императрица Российская Елизавета Петровна», — слегка улыбнулась женщина, лукаво глядя на меня, а в глазах у нее запрыгали бесенята.
Такие себе очень огненные бесенята, как будто прямиком из ада. «Очень приятно», — кивнул я, присматриваясь внимательнее. «Ну да, я ведь не очень интересовался политикой и всякими новостями. Однако императрицу Российской империи трудно было не заметить. Она всегда находилась рядом со своим мужем на торжественных мероприятиях. Кажется, в детстве я даже вживую ее видел, когда она приезжала в Пруссию. Правда, издалека и мельком». Ведь с того момента, как мой папашка понял, что ему достался бракованный наследник, он резко ограничил мою связь с внешним миром. И его можно понять. В наследство меня никто не пускал. А то, глядишь, примелькается, и кто-то из могущественных друзей и врагов начнет задавать лишние вопросы. Поэтому я вроде как был, а вроде как и не был. При том, что моего младшенького братца Годдард таскал с собой чуть ли не с пелёнок, и все вокруг воспринимали это нормально. На таком высоком уровне и в таком жестком мире нельзя проявлять слабость. Если не уверен, что наследник сделает твой род сильнее или хотя бы не слабее, то переступи через него и найди нового, а затем иди дальше. Потянув носом, я почуял одуряющий запах жареного мяса, и мой живот предательски заурчал. Я посмотрел на императрицу, затем посмотрел на Анну, и помимо воли усмехнулся. «Империи приходят и уходят, а кушать человеку нужно всегда». Поэтому я с улыбкой заметил. «Жрать хочу, не могу. Предлагаю продолжить разговор за обедом». Сначала я подумал, что где-то рядом спустили воздушный шарик. Только потом понял, что этот звук издала Анна, которая тут же испуганно прикрыла рот ладошкой. Императрица же засмеялась и отдвинулась в сторону, жестом приглашая меня пройти внутрь.
«Все верно. Мужчину нужно сперва накормить, а потом уже приставать с расспросами».
«Совершенно верно, Ваше Императорское Величество», — улыбнулся я, идя мимо нее на кухню, где уже суетилась Авдотья, расставляя тарелки. Я посмотрел на Анну, и мне стало немножко ее жаль. «Боюсь, сейчас ее удар хватит. Целая императрица у нас в гостях, а Галактионов обращается с ней, как с простой гостей. Но, с другой стороны, я тоже не пальцем деланный. Да и как ни крути, должна же мне эта императрица. А из того немногого, что я о ней знал, я понимал, что это чрезвычайно мудрая женщина, и уж она-то прекрасно понимает, чем обязана лично мне. Да и, как я говорил много раз, нарочно портить отношения с сильными мира сего не буду. Но и бездумно присмыкаться перед ними тоже противно всему моему естеству. Я уселся за стол, и тут же передо мной поставили тарелку с огромной порцией, на которой лежали дымящиеся куски мяса. Моя спецура совмещала приятное с полезным, тренировки на пересечённой местности с охотой. Вот вчера кабанчика завалили. Все мои домашние знали, что после разломов я испытываю зверский аппетит, и поэтому один за другим метали блюда. Маринованные грибочки, паштет, свежая выпечка, пара салатов.
«Вы рассказывайте, ваше императорское величество», — кивнул я. «Я буду вас очень внимательно слушать, но с вашего разрешения...»
Я кивнул на все блюда, стоящие передо мной.
«Да-да, юноша, ни в чем себе не отказывайте», —
улыбнулась она, снова заставив Анну покраснеть.
Благословение императрицы я получил, поэтому отодрал хрустящую горбушку со свежего хлеба, щедро извалял ее в густой мясной подливе и принялся с удовольствием поглощать все стоящее передо мной. Иногда мне кажется, что выражение «ел так, что аж за ушами трещало» придумано обо мне. Мои челюсти работали как жернова, перемалывая пищу и отправляя в пищевод, дабы быстро восстановить энергию.
«Какой хороший аппетит!»
Императрица удобно устроилась за столом, оперев локоть на стол, а щеку на ладонь, и умиленно взглянула на меня.
«Вот что значит молодость!»
Я хмыкнул. Императрице было около 50 лет, но выглядела она так, что можно смело дать фору молодым моделям. Но это когда в обычное время, конечно, а не сейчас. А с другой стороны, я видел и чувствовал, что процессы восстановления запущены, и буквально через неделю-полторы она вернет себе свой шикарный вид.
«У меня к вам есть несколько вопросов, Александр», — задумчиво сказала она. «Часть из них я пока не готова озвучить. Почему-то мне кажется, что я не получу правдивых ответов. Точнее, нет, не так», — поправилась она. «Я думаю, что я не получу вообще никаких ответов. Вы же не будете врать вашей императрице?»
«Конечно, не буду», — с энтузиазмом покачал головой, затем ткнул вилкой в большой кусок белого гриба, критически его рассмотрел и засунул в рот, смачно заживав. Рядом охнула Анна. «Подумаешь, масло с гриба капнуло на стол». Я бесцеремонно схватил белоснежную салфетку и вытер перед собой стол, вызвав очередную улыбку императрицы.
«Но когда-нибудь я обязательно вернусь к этому вопросу. Меня интересует, каким образом вы смогли меня излечить».
«Ну, я слушал и ел. Вопрос не был задан, хотя императрица сделала паузу, рассчитывая, что я вдруг решу объяснить. Однако нет, не решу». Поняв это, мудрая женщина продолжила.
«В свою очередь, я прошу вас не задавать таких вопросов мне, на которые не смогу, точнее, не захочу ответить».
Я понимающе кивнул головой и тут же спросил. «Кто это с вами сделал?» Улыбка тут же сошла с лица императрицы.
«Я не знаю».
Она сбилась на пару секунд.
«Точнее, не помню. Было...»
Она взяла паузу, задумавшись.
«Мне нужно прокрутить все события в голове, и тогда, возможно, я смогу вам рассказать, что помню. Вы же интересуетесь не просто так?»
«Не», — сказал я, намазывая паштет на белый хлеб. «Я бы очень хотел познакомиться с тем, кто это с вами сделал. Даже не беря в расчет то, что он отравил нашу императрицу, без обид, ваше императорское величество, такое не пожелал бы любому человеку. Так что этот урод должен быть наказан».
«Тут с вами соглашусь», — серьезно кивнула она.
«А позвольте поинтересоваться, где сейчас батюшка-император?» Я закончил с паштетом и с наслаждением откусил от большого куска мяса, чем вызвал смех у императрицы.
«А вот это один из тех вопросов, на которые я предпочту не отвечать. Вы всего знаете в свое время».
«Вот и хорошо», — пожал я плечами. «Не очень-то и хотелось. Сам все узнаю, когда нужно будет».
«Меня сюда привез герцог Хрулев?»
— спросила она как-то неуверенно. «И не мудрено. Я поражаюсь, как она вообще это запомнила. В том состоянии, в котором она была, разум у нее отсутствовал напрочь. Но это еще раз доказывало, что императрица чрезвычайно сильный человек и одаренная». «Верно», — сказал я.
«И он оставил контакт на случай экстренного вызова?»
«Да, конечно», — кивнул я, потянул руку, чтобы вытереть ее об себя, снова услышал шипение Анны и воспользовался салфеткой. «Хотите позвонить?»
«Нет, не хочу», — сказала она. «Не хочу прямо сейчас, возможно, в будущем. Кстати, вы знаете, где моя дочь?»
«Цесаревна Ольга?» — уточнил я. «Насколько я знаю, в Африке. Лекарство там ищет для вас».
«Она мне нужна здесь»,
— безапелляционно заметила императрица. «Здесь?» — удивился я настолько, что даже перестал жевать. «А вы разве не отправитесь в столицу?»
«Нет»,
— сказала она.
«Пока не собираюсь».
Тут она на секундочку сбилась, посмотрела на меня и лукаво улыбнулась.
«Вы же меня не выгоните?»
«Мой дом — ваш дом», — резонно заметил я. «Едите вы немного, думаю, не обеднеем». Улыбка императрицы стала шире.
«Шутите? Это хорошо. Без чувства юмора человек пропащий. Мой супруг тоже любит шутить, вот только его шутки не все понимают».
Я примерно понимал, о каких шутках сейчас идет речь, но не стал уточнять. Захочет, сама расскажет. Император российский совсем не был похож на шутника. Да чем черт не шутит? Возможно, если узнать его поближе.
«Я хочу, чтобы вы отправились в Африку, доставили письмо моей дочери, а затем привезли ее сюда».
Я нахмурился. «А как насчет почты или связи? Мы же вроде не в средние века живем. И даже тогда глубинная почта существовала. При всем уважении, ваше императорское величество, но сейчас лететь мне в Африку совсем не в кассу».
«Это не просьба, Александр», —
пристально посмотрела на меня императрица. «Вот как!» — невольно мое лицо растянулось в хищной улыбке. «Ох, как я не люблю, когда меня напрягают».
«Это мольба о помощи от женщины, попавшей в очень сложную ситуацию», —
неожиданно сказала императрица. Я офигел и снова перестал жевать.
«Я прекрасно понимаю, что вы для меня сделали. Повторюсь еще раз. Но ситуация действительно сложная, и от моих действий сейчас зависит судьба всей империи и всех подданных. Я не буду обращаться к вашему гражданскому долгу или обещать вам несметную награду. Вы, юноша, умный, и так все понимаете. Думаю, что у вас из гражданской позиции все в порядке, и вы понимаете, что без награды это деяние не останется. Вот только ваша помощь мне нужна прямо сейчас, а отблагодарить я вас смогу позже».
Я тяжело вздохнул, прикидывая, как половчее мне это организовать. «Я так понимаю, что справиться мне нужно будет собственными силами, учитывая, что вы не хотите раскрывать свое инкогнито».
«Вы правильно понимаете, Александр», — развела руками императрица. «К сожалению, я не могу вам дать сейчас даже денег».
«Хорошо», — сказал я. «С этим я сам разберусь. Вот только мне нужно пару дней, чтобы обеспечить безопасность моего баронства. В последнее время тут тревожно». Я внимательно посмотрел на императрицу. «А учитывая, что здесь будете жить вы, все эти меры должны быть чрезвычайно надежными. Пишите ваше письмо, и я думаю, что через сутки я буду выдвигаться. А теперь, с вашего позволения, у меня был очень трудный день, и мне нужно отдохнуть. Анна, составишь компанию императрицы?»
«Да, да, конечно»,
— закивала головой молчавшая до этого Анна. «Ну вот и хорошо».
«Погодите, Александр», —
остановила меня императрица.
«Кажется, Анна вам хочет что-то сказать».
Она лукаво посмотрела на девушку. «Да? А что именно?»
«Саш, ты только не ругайся», —
как-то странно начала Анна.
«Только теперь официально мы муж и жена».
«Каким это образом?» — спросил я.
«Нас обвенчала сама императрица».
«Ого!» — восхитился я. «Без меня меня женили! Это же...» Первое, что пришло мне в голову, — это чувство облегчения, что не нужно приглашать всю эту банду гостей, потому что положено выслушать поздравления и все остальное. А еще я прислушался к своим внутренним ощущениям, которые меня несколько удивили. Я всегда не любил, когда кто-то решал за меня, но сейчас это произошло настолько естественно, да и... Да и к черту! Я слишком долго ждал этого момента. «Что, прям настоящий муж и жена?» — уточнил я на всякий случай у императрицы.
«Самые настоящие. Я имею на это право. А если вам интересно, то последний раз я им воспользовалась примерно 20 лет назад».
«А почему так?» — спросил я. «Не было желающих?»
«Не было желающих», — залилась в приступе смеха императрица. «Да вы юморист, Саша. Очередь из желающих такова, что если я каждый день буду венчать, то до гробовой доски не расквитаюсь. Разве вы ничего не знаете об этом почетном праве?»
Сбоку снова начала кривляться Анна. «Но я же не телепат, так что просто пожал плечами и сказал, нет, не знаю».
«Ладно, Анна вам расскажет», — улыбнулась императрица. «Вот сейчас поднимется наверх и расскажет. Правда, золотце?»
«Да, а как же вы?» —
спросила Анна.
«А я, пожалуй, выпью чашку чая и еще немного посижу здесь. А может, в саду прогуляюсь?»
«Хорошо», — кивнул я, и, взяв Анну за руку, буквально силой вытащил ее наружу. «Дай мне 2 минуты. Я проинструктирую волка, а затем поднимусь к тебе».
«Ты же сильно устал и спать хочешь», —
сказала Анна, лукаво глядя на меня, и при этом как бы случайно прижалась ко мне своей грудью, шепча эти слова на ухо. «Жопа усталость! Я слишком долго этого ждал!» Развернул ее к лестнице и шлепнул по попке. Я хотел проинструктировать волка, а потом вспомнил, что каждый лишний знающий человек — это потенциальная утечка информации. Самому волку я могу доверять, ребятам своим тоже. Но, блин, всякое может случиться. И тут меня осенило. Я быстро скатился вниз по лестнице, дружелюбно похлопав открывшегося голема, и влетел в студию. «Бурбулис!» — гаркнул я. Конечно же, он меня не слышал. Он сидел возле музыкального пульта в больших наушниках. Я бесцеремонно снял с него эти наушники и потряс ими.
«О, Саша, ты вернулся! Пришел послушать мой последний альбом?» — уточнил он.
«Не-не-не, Бурбулис, сейчас не время. Слушай, от тебя зависит жизнь империи».
«Даже так?» —
сразу перестроился на деловой лад мой иномирный друг. «Даже так. У меня в усадьбе», — я ткнул пальцем в потолок, «находится императрица российская. Она здесь находится инкогнито. И мне нужно, чтобы ни один волосок не упал с ее головы. А учитывая, что ты мужчина галантный и воспитанный, я думаю, она с удовольствием с тобой поболтает. В общем, музыку придется на время отложить. Будешь находиться с ней рядом днем и ночью. Ну, в пределах приличного, конечно», — хмыкнул я.
И Бурбулис, понимающе, накрутил свой изящный ус.
«Не спрашиваю, справишься ли? Уверен. Так что бросай свою музыку и давай наверх».
«Я могу императрице показать свое творчество?»
«Да. Почему бы и нет?» — пожал я плечами, прикинув, что здесь, в подвале, за големной дверью, одна из самых безопасных мест в империи. «Если императрица будет не против».
Теперь я его буквально за шкирку затащил наверх и быстро предстоял императрице.
Затем рассказал волку, начальник гвардии должен быть в курсе, кто у нас сейчас в гостях, чтобы он растаял и усилил охрану снаружи и всех перевел в боевой режим. И тут же побежал наверх. Залетел в душ, сорвал с себя одежду, быстро помылся и выскочил наружу. На моей большой кровати, изящно изогнувшись, лежала Анна. Конечно же, в красном нижнем белье. Какой цвет от нее еще можно было ожидать? Видно было, что она старается мне понравиться, и что это впервой. Забавно было наблюдать такие потуги от невинной девушки. Но, черт возьми, как же это мило! Я присел на кровать рядом с ней, осторожно наклонился и нежно поцеловал ее в губы. Обняв ее, я почувствовал, что тело девушки било мелкой дрожью. Я прекрасно понимал причину этого волнения. Я на секунду отстранился и осторожно дотронулся пальцем до кончика ее очаровательного носа. «Не волнуйся, я буду нежным. Просто расслабься и получай удовольствие».
«Хорошо, любимый».
Анна сделала небольшую паузу, как будто смакуя это слово в голове, прежде чем произнести вслух, и наконец-то с улыбкой сказала:
«Муж».
«Вот так-то, Сандр. Кодекс не позволил тебе жениться в прошлом мире, поэтому пришлось сделать это в новом. Вот только почему у меня стойкое ощущение, что кодекс окончательно не отпустил меня? Но, с другой стороны, я же на отдыхе. А раз так, то я волен жить в свое удовольствие. То, как показывает практика, это еще не точно».